же Володуевский дураком не был и отлично понимал, что турки идут, а еще, что он ничего сделать не сможет. С такими силами? Ну-ну. А вы с вилкой за место рогатины на медведя не ходили? Не проткнете, так защекочете, не иначе. Защитников-то раз-два и обчелся. Пара сотен венгерских пехотинцев, 50 солдат от Лощинского, да у него человек 20, 50 казаков, да 150 пехотинцев. Ну, ополченцы есть, только проку с них. Мясо пушечное. Краковский епископ Анджей обещал людей прислать. Да пришлет ли? Ну так что ж делать? Доля такая, здесь умереть. Дом встретил его темнотой и тишиной. Я же чертыхнулся. Запалил труд и при его свете нашел лучину. Кристина все вывезла, что могла. Подсвечниками и теми не побрезговала. Да и пес с ней. Вот уж кого ежи ни разу не любил, так это свою жену. В девичестве, коли так говорить можно после трех браков, панну Езерковскую. Женился он на ней поздно, аж в 42 года, и женился по расчету. А на свадьбе о том и пожалел сразу же. Не сложилась жизнь с Кристиной. И сложиться не могла, хоть и желал он все устроить. Но увидел на свадьбе Барбару. На своей свадьбе, уже из церкви выходя. Племянницу жены, дочь ее двоюродной сестры, от бедного шляхтича из незнатного рода. Бесприданницу. Зато с такими глазами. Он смотрел в них и тонул. Тонул. И ничего не мог с собой сделать. Слушал ее голос, как песню. Приходил домой и ложился в постель с другой. И особую боль причиняла ему то, что Басенька тоже была под этим кровом. Барбара полностью зависела от милости своей родственницы, а та не спешила милости оказывать. Что мог небогатый рыцарь, только посмотреть да вздохнуть. Умер бы скорее, чем оскорбил бы честь девушки, на которую молиться готов был. А теперь Кристина уехала, и черт бы с ней. Но единственное, что хорошо, Бася с ней отправилась. И хорошо, и плохо. Ежели все действительно так, как жена пророчит, то никогда он больше Басю не увидит. Зато жива останется. Кристина она хвост из ловушки вытащит. Но коли жив он останется, ей-богу, запрет ее в монастырь. Черт ли в ней в такой стерве! И повод будет хороший, никто не упрекнет. К матери, что ли, сходить? Они ведь тоже в крепости остались с сестрицей. Родственники Володыевского действительно оставались в Каменце во время осады. Вот жена уехала, стоило запахнуть жареным. Басю я выдумала, но кто знает. Если честно, зачитывалась в свое время Сенкевичем, и так хотелось, чтобы у них все сложилось. Примечание автора. Скрипнули ступеньки под чьими-то шагами. Скрипнула дверь.
«Пан Ежи, вы здесь?»
Не ожидал мужчина услышать здесь и сейчас этот голос. «Панна Барбара?»
«Я...»
Басенька стояла в дверном проеме, держа в руках свечу, смотрела громадными голубыми глазами.
«Пан Ежи, я хотела с вами поговорить».
Сердце рыцаря оборвалось и ухнула куда-то. «Вы не уехали?»
«Тетя уехала, а я осталась».
«Панна Барбара, это может быть опасно».
«Вот сейчас она скажет, что передумала, что тоже уезжает. И к лучшему, все к лучшему.
Но до последнего будет он помнить ее взгляд. С тем и в землю лечь не страшно. Господи, Пресвятая Дева Мария, спасибо вам. Дали в последний раз ее увидеть.
Бася, называйте меня Басей. Пан, я знаю, вы женаты на моей тетке. Я бесприданница и некрасива, но я люблю вас. Я хотела бы, чтобы вы об этом знали. Я остаюсь в крепости, чем бы все ни закончилось. Я знаю, я никто, но... Не гоните меня. Прошу вас.
Онемев, глядел на девушку храбрый рыцарь. «Панна Бася!» Девушка всхлипнула, прикусила губу.
«Я знаю, вы любите мою тетку, но она вас не любит».
«Я ее тоже не люблю». Слова выдавливались с трудом через пересохшее горло. «Панна Бася, если б я знал, если бы вы... Если бы я увидел вас хоть раз до венчания, Я бы женился только на вас. Я люблю вас, клянусь спасением души. Я же сделал шаг вперед и упал на одно колено. Бася, я не знаю, что у нас впереди, но коли отстоим мы крепость, вы уедете со мной? На Русь, во Францию, куда угодно. Поменяем имена. Мы еще сможем быть счастливы.
Ежи!
И не нужно было другого ответа. Только сияющие, ярче звезд, голубые глаза. Будь проклята, война. Да, и в то же время, ежели б война не стерла границы между двумя людьми, не показала, что важно, а что наносное, разве признались бы они друг другу? Да никогда! Не было между влюбленными ничего, кроме поцелуя. Но и тот стоил для Ежи побольше многих ночей, проведенных с ненужными и постылыми женщинами. А потом они просто сидели рядом, держались за руки и не могли наглядеться друг на друга, не могли друг другом надышаться. Только когда рассвело и ушла Бася, я же смог размышлять и о делах насущных. Турки? Да плевать на них. Главное, что Бася любит его, действительно любит, а он ее. Только крепость до последнего защищать надо. Теперь до самого последнего. Да и он как представит судьбу своей Басеньки, коли турки в крепость ворвутся. Завыть от горя готов. Лучше уж самому себе пулю в лоб или мину заложить и подорвать так, чтобы побольше врагов с собой захватить. Кстати, надобно бы. А еще хорошо бы починить плотину, дабы ров был заполнен водой. Стены укрепить. Они хоть и толстые, да внутри-то не камни. Земля насыпана. Оружие, опять же. Хоть какие тренировки. Да и мать пригласить. Пусть поживет в его доме. Чтобы про Басю мерзкие сплетни не пошли. Кристина-то против была. А сейчас... Уехала? Ну и черт с тобой. Мрачные мысли одолели мужчину и одолевали его до той поры, как нашел его вестовой. «Пан комендант, голубинная почта».
«Откуда?»
«Король пишет». Володыевский задрожавшими пальцами развернул клочок пергамента, всмотрелся в значки, выдохнул раз, еще перечел, помотал головой и сунул оказавшемуся рядом Васильковскому.
«Брежу ли я?»
Тот тоже пробежал глазами письмо.
«Ежи, мы спасены!»
И было отчего утратить разум, ибо письмо содержало всего несколько строчек. Но в этот миг я же не променял бы и ни на что другое. Направляю подмогу. 1000 войска. Держитесь. Так что домой Володаевский влетел, чуть ли не сияя. Обнял мать, покружил по комнате, отпустил, подхватил на руки Басеньку. Та недоуменно смеялась, глядя на счастливое лицо любимого.
«Что случилось, родной мой?»
«Басенька, спасены! Спасены!» Стоит ли говорить, что в городе о том так и не узнали? Ну, получил письмо. Так что ж с того? Что Володаевский, что Васильковский решили молчать. Шпионов турецких покамест еще никто не отменял. Их армия идет медленно, да верно. Но ведь и ускориться может, и окажутся они неподготовленными. Зато сейчас... Что надо? Продовольствие, фураж, боеприпасы, подновить по возможности укрепления. Справиться? Спрашиваете? Когда есть надежда, есть... И вера, и силы, и воля. Я же буквально летал по бастионам, заражая своей уверенностью людей. Починить плотину? Согнать туда всех, вообще всех, включая женщин и детей. А то как же? Реквизировать по городу все телеги, кареты, подводы, провести строгий учет продовольствия, выслать фуражиров по деревням. Дел было не в проворот. Мужчина метался от одной заботы к другой, почти физически ощущая, как тают, уходят драгоценные мгновения. А сделано так мало. Мало, мало! Дни улетали так стремительно, что я же не отличал одного дня от другого. И все же, все должно быть готово к подходу подкрепления, чтобы потом замкнуть ворота и не дать туркам ничего узнать о защитниках города. Где бы еще соколов достать? Ян Собеский смотрел на каменец Подольский в дорогую подзорную трубу. Что же мы видим? А видим мы два замка, один рядом с другим. Видим мы глубокий ров, который в любой миг может быть заполнен водой. Не бог весть, какое препятствие, но все ж таки. Новый замок. Вообще, черт знает, что такое. Почти никаких укреплений. Куртина, пара полубастионов и только-то. Старый укреплен получше. Да ведь стоит один из замков захватить, и оба полягут. Защищать их чертовски неудобно. У старого замка минимум 5 уязвимых мест. Раньше он был неприступен, а сейчас поставь батареи и лупи, покуда стены не обрушатся. Одним словом, стоит в одном месте ворваться туркам, как начнется резня. Но ведь и не в поле их встречать. Ян Собеский нахмурился. А ему надо выиграть именно эту схватку и эту войну. Здесь и на этих стенах. Королева, мерзавка, выхода ему не оставила. Теперь дворянство его в жизни не поддержит. Не то чтобы Собеский сомневался в русских. Сейчас им просто невыгодно рвать Речь Посполитую. Но так он бы сразу выставил их негодяями. А сейчас, благодаря русской гадине, все смотрят на него, как на труса. И смыть такую славу можно только кровью. Ничего, он справится, обязательно справится. Собеский нахмурился, тронул коня и медленно стал спускаться к городу. Пан Володеевский был весьма-весьма нервен последнее время. Разведка доносила, что турки все ближе и ближе. Уже даже не в месяце, в паре недель пути. И что их много. Тьма. 1050 одних турок, кабы не 70. А еще с ними идут татары под предводительством Серимгирея в количестве чуть ли не 40 тысяч. И казаки под предводительством подреца Дорошенко, чтоб ему на том свете черти вилами зад отчесали, предатель веры православной. Ради гетманской булавы будет Мехмеду пятки лизать. Мразь! Поэтому, когда с холмов запели рога, Володеевский себе сначала не поверил. Но знамена, стяги, хоругви свои пришли таки. «Родные вы мои!» У мужчины на полном серьезе сдавило горло спазмом, и он быстро хлебнул вина из кувшина, стоящего в кабинете, подождал пару секунд, пока отпустит, и начал отдавать распоряжения. «Закрыть все ворота! Никого не выпускать!» Разослать по округе патрули, чтобы ни одна тварь не проскочила. Пока враг не должен знать о пополнении его гарнизона. Пусть это будет сюрпризом. Собеского он принял со всем возможным почетом. Попытался уступить ему покои коменданта, но Ян отмахнулся. «Я же не надо, не до того. Да и родные у вас тут». Володаевский кивнул. «Мы уж и не верили. Ты мне расскажи, что сделано». Володаевский принялся перечислять. И лицо Собесского чуть просветлело. Что мог, мужчина сделал. Остальное надобно будет сделать ему. И стоять насмерть. Нечего этим тварям каменец отдавать. Потом не отобьешь. Ведь сколько раз говорено было, что город плохо защищен. Уроды! Семь чертов! У нас с собой пушки. Их надо будет поместить на стены. А в это же самое время Михайло Корибут наконец увидел в лицо своего деверя Алексея Алексеевича Романова. Встречи по всей форме, правда, организовать не удалось. Хватило и того, что король навстречу войску выехал.
«Ваше Высочество! Ваше Величество!»
Двое мужчин мерили друг друга взглядами, как два кота, встретившихся в одной подворотне. Михайло вынужден был признать, что Шурин у него хорош. Не внешне, хотя... И это тоже. Но уверенная посадка в седре, то, как он выдерживает тяжесть кольчуги, движение, которым он поправлял оружие, спокойный синий взгляд. Не паркетный мальчик, не придворный бездельник. Да и мозоли на руках не от безделья набиты. Это видно. Конь, опять же, злой, горячий, сразу видно. А стоит, не двинется. Хотя в сторону его коня косится лиловым глазом. Так бы и цапнул. Но слушается. Вышкален на славу. Алексей тоже мерил взглядом мужа сестры. Ничего себе так, зять. По лицу видно, что не дурак. Самодоволен, конечно, но не глуп. Опять же, с конем. Управляется неплохо, да и вольницу свою держит. Но Алексей здесь гость, ему первым и говорить.
«Ваше Величество, со мной войско, которое я привел вам на помощь. Располагайте нами по своему усмотрению».
Михайло едва заметно выдохнул. В темных глазах засветилось такое облегчение, что Алексей призадумался. А ведь мужчине нелегко пришлось сдерживать всю эту шляхту. «Дорогой Шурин, позвольте пригласить вас во дворец. Ваше Величество, дорогой зять, я буду рад увидеться с сестрой, но завтра же нам надо выступить в поход против мусульманских язычников. Ваше войско не нуждается в отдыхе?»
Алексей покачал головой. Грамотно организованное движение — это нечто, а хороший обоз — так и вообще. Особенно централизованное питание, которое наладил в своем полку Патрик Гордон. Великая вещь — походные кухни, которые едут вперед и на месте привала кормят все войско в порядке строгой очередности. Кто ест, кто разбирает стоянку. Одним словом, это позволяло сильно экономить время. Сначала возникали трения. Стрельцы чего-то требовали, ругались. Но Алексей, недолго думая, попросту повесил нескольких зачинщиков на ближайших деревьях и внятно объявил, что кто хочет, пусть проваливает ко всем чертям, хоть на Дон, хоть в Сибирь, держать не будут. Не до трусов и предателей сейчас. Враг на всю землю наступает, а остальные будут слушаться и командиров, и его, и сами увидят, что так будет лучше. Возможно, в войске и вспыхнул бы бунт. Но одно дело под стенами Кремля кричать да толпу подбивать, а другое, когда пара полков в клещи берет, и глаза у людей, ну, очень нехорошие. Так что повиновались. Хотя кое-кто и утек, но Алексей распорядился их не преследовать. А остальные, кто шел, сначала ворчали, а потом оценили новшество и смирились. Хотя и шипели для приличия. Но кто б на то внимание обращал?
«Нет, мы выступим уже завтра на рассвете». «Что ж, поедем. Мария вас уже несколько дней как ждет».
«Мария? А, Марфуша. Как она?»
«Переживает очень». «Ничего».
«Случайно или нет?» Следующая фраза была произнесена четко и громко.
«Русские своих в беде не бросают».
«Вот, и она так говорит», — усмехнулся Михайло. Ответом ему была широкая улыбка юноши.
Thank you. Софья без стука открыла дверь к тетке Ирине.
«Тетя, поговорить надобно».
В тереме царевнином было шумно и весело. Кривлялись две дурочки, коих царевна держала для развлечения. Щебетали о чем-то сенные девушки. В уголке важно несколько бабок восседало. Царевна Ирина на племянницу взглянула внимательно. Они с того раза, почитай, и не разговаривали. Ежели встречались, каждая в сторону смотрела. Но разве что здоровья друг другу желали. Не любила Ирина Сонечку, был грех. Не любила. Чуяла соперницу, которая займет то положение, коего Ирине за всю жизнь добиться не удалось. Не стала она для брата опорой, вовсе нет. И защитой, и поддержкой. Так, подушка, в которую плакать приходят. У Соньки с Алексеем не так, ой, не так. Царевич на сестру иногда смотрит, как на мать, а та на него постоянно таким взглядом, что рука к кресту тянется. И ни с испуга, ни со зла нет в ее глазах ничего такого, но не в ее годы бы смотреть так на парня, на несколько лет старше. Снизу вверх, с уважением, это да. Но Сонька же глядит так, как на дитё, неразумное, но любимое. Вот и на тётку сейчас смотрит с насмешкой, словно на малолетку какую. И пришла ведь... И никто не шепнул. Побоялись. Знают шавки, кто хозяйка. Ирина скрипнула зубами, но сделала жест рукой. «Оставьте нас все!» Сонька и ухом не дернула, глядя, как выбегают за дверь все приживалки. «Ждала!» пока дверь не закроется. Потом еще пару минут стояла. Дверь приоткрыла, проверила. Ирине вдали топот ног послышался. Подслушивать хотели мерзавки. А Сонька плотно прикрыла дверь и направилась прямо к тетке. Встала напротив, усмехнулась.
«Тетка Арина, не надоело тебе в тереме гнить?»
Ирина посмотрела на девочку.
Возможностей много было. И возмутиться, и окоротить.
Не решилась. Она все-таки не глупа была. Понимала, что Софья развернется да уйдет. А вот чего Ирина лишится?
Надоело, Соня. А ты что иное предложить можешь?
Софья усмехнулась.
Мы перед походом с Алешей поговорили. Арина, я тебя так называть буду?
Называй.
Наши войска на Крым идут. Представляешь, сколько там народу? Нашего православного. Только в рабство угнанного.
Много.
И все они домой вернуться. Но мужики, те себе работу найдут, устроятся.
На большой дороге? Это ты, тетушка, о нас плоховато думаешь. И работа найдется, и как их туда доставить, и чем заплатить.
Но то ж мужчины, а женщины...
Ирина прижала ладонь к губам.
Господи!
Вижу, понимаешь. Их отсюда в рабство угнали. А куда они вернутся? Хорошо, коли к отцу матери. А если не примут их? Или деревни той нет уже? Или еще что, коли дети у них.
И что ты предложить хочешь, Соня? Царевна, уж и о неприязни своей забыла. Стоит ли о мелких обидах, когда такое?
Да и обиды-то там слезки кошкины.
Это ведь не все еще. Есть план забрать у татар детей младше 2 лет. Да у нас православными и вырастить. Окрестить, воспитать, в школе выучить.
Турки такое делают
с православными. И называют тех детей янычарами. А мы вот в обратную развернем. Казна выдержит.
Брат, согласен ли? Обижаешь, Ирина?
Алешка с отцом все обговорил еще до похода. Батюшка хоть зубами и скрипел, но согласился, что надобно.
Но... А я тут... Причем?
А кто этим заниматься должен?
У Ирины глаза стали по пятаку.
Что? А вот то. Ты царская сестра. А Анна сейчас всю школу под своим крылом держит. Татьяна тоже занята. Ты одна остаешься. Не Любаву же тревожить? У нее чадо малолетнее, да и отец не восхочет. А вот ты — самое то, что надобно. Что ума, что силушки у тебя хватает. У отца ты получишь, что захочешь. Да и тебе самой. Разве не интереснее будет? Чем в тереме юбку-то облавки протирать, да по сотому разу одни и те же сказы слушать.
Куда как интереснее, но...
Еще и но?
Разве ж я справлюсь?
Конечно.
Софья спокойно извлекла из кармана пачку бумажных листов.
«Вот, посмотри, проект приюта святой Ирины».
«Кого?»
«Святой Ирины».
«А что тебя не устраивает, тетушка?»
Вот теперь Софья явно ехидничала. И царевна не упустила свой шанс.
А чего ж не святой Софии?
И вдруг увидела на лице девочки искреннюю и светлую улыбку.
Мне Алешка пообещал, когда захватим Константинополь, он в мою честь обратно святую Софию наименует. А на мелочи я не размениваюсь.
Что
могла сказать на это царевна.
Ну и нахалка ж ты, племянница. На том стоим и движемся. Ты не отвлекайся, сюда смотри. Здание построим. Это недорого. Все остальное тоже будет. Пусть батюшка с боярами поговорит. Ты прикинь, что надобно будет. А уж потом сядем вместе, составим список, с кого что трясти. С кого шерсть, с кого рыбу. Дадут? Не дадут? Стрясем шкуру.
Судя по лицу Софьи и многозначительной ухмылочке, стрясет. Причем три шкуры, а четвертую еще и отрастить побыстрее потребует.
И подумай, кто тебе надобен из учителей?
Из кого?
Тетка Ирина, ну рассуди сама. Женщины. Кто? И с детьми. То есть надобно отдельные помещения для детей. Их чему-то учить, хоть бы и грамоте, чтобы не носились целый день. Надобно самих женщин обучать. Они ж отвыкли от нашего уклада. Надобно их пристраивать, хоть бы и служанками. А лучше замуж выдавать.
За кого, Соня?
У царевны голова шла кругом, но племянница и не думала теряться.
Как? За кого? Пленные обратно пойдут, это раз. Воины, опять же. За кого отдать найдется. Но я с этим не справлюсь. И без того много тяну.
Интересно, что такого ты тянешь?
Ирина, тебе ведь это не интересно. Так что давай, садись и начинай работать. С планом ко мне, от меня к отцу, а там и работать. Здание уже строится.
Где?
Рядом с Белопесоцким монастырем.
Это ж далеко.
Да вовсе нет. И тебе туда не пешком идти, довезут. Зато монастырь рядом, деревня опять же. С продуктами полегче, а с рабочей силой подешевле. Да и удобно там, ока рядом.
Из Кремля уехать?
Так и я здесь не сижу. Зато сама себе хозяйка. Кто тебе возразить посмеет?
Ирина задумалась.
Время на размышления у меня есть?
Дней 10. Потом предложу тетке Татьяне. Хоть и не хочется ее отпускать, но она-то порядок наведет.
Зная сестру, Ирина в этом и не сомневалась. Еще как наведет.
Я подумаю.
Ирина и не замечала, как придвигает к себе поближе драгоценные листки. Уходя, Софья усмехнулась.
Клюнула?
Еще как! Наживка аж из попы торчит.
А пусть!
Ей не разорваться. А у тетки Ирины и силы времени навалом. Справиться никуда не денется. Да и о людях позаботиться надобно.
А еще...
Цинично звучит. Тем не менее, власть крепка тогда, когда народ ее любит. Ежели прибавится еще пара тысяч, а то и десятков тысяч человек, на которые она будет опираться, тем лучше. Софья помнила медный бунт, а еще понимала, что для осуществления ее планов людям придется потуже затянуть пояса и крепиться. И мало ли какие найдутся смутьяны. Ей же хотелось, чтобы рядом с каждым смутьяном в какой-то момент появился человек, который рявкнет: «Ах ты! Да я царевичу жизнью обязан! А ты?» Или: «Да моя жена в приюте у самой царевны воспитывалась! А ты?» И в зубы, и никак иначе. Справится ли она? Но если не делать, то чего и спрашивать?